Судьбы людей. Юноша и девушка очень любили друг друга. Юноша был болезненно ревнив. Из Каунаса он приезжал в Вильнюс даже среди ночи. Вечерами в выходные дни, чтобы убедиться, что у его любимой нет другого. Если на улице на нее бросал взгляд какой-нибудь мужчина, сразу же сыпались упреки, вопросы, почему он на нее смотрит, откуда она его знает и тому подобное. Болезненная ревность юноши стала невыносимой. Она постоянно становилась причиной ссор. Девушка стала избегать друга. По совету своих подруг, да и сама уставшая от такого общения, она решила прекратить дружбу. Когда они расставались, то плакали оба. Больше они не встречались. Через некоторое время юноша женился на другой, но через несколько лет развелся. Девушка закончила учебу, стала работать и подружилась с парнем, начальником отдела. Из-за нее он расстался с предыдущей подругой. Девушка, которую оставили, предсказывала скорый конец их отношениям, ибо он поиграет в любовь и бросит, как бросил ее. Девушка же решила, что будет по-другому, поэтому продолжала встречаться с молодым человеком. Вскоре молодой человек попросил ее руки. Девушка согласилась подать заявление в ЗАГС. В ЗАГС, несмотря на то, что желания выйти за него замуж у нее не было, и совместной жизни с этим человеком она не представляла. Делала это скорее из принципа, из желания доказать его бывшей подруге, что она была не права. В день свадьбы она думала, как лечь в постель с нелюбимым, хоть и законным мужем. Девушка и молодой человек были католиками. По польским обычаям во время свадебного веселья на стене над головой невесты висела картина с изображением Святой Девы Марии, а над головой жениха – картина с изображением Христа. После полуночи картина Марии вдруг упала на голову невесты и разбилась. Девушка подумала, что это плохой знак, и, вероятно, ее брак не будет счастливым. Молодой муж любил свою жену, а она его. Нет, поэтому всячески избегала по половой близости, из-за чего муж ее постоянно упрекал. Мужчине не хватало ласки, и он старался чуть ли не силой получить ее, тем самым углубляя пропасть между ними. Друзья и знакомые думали, что эта пара никогда не ссорится, и в их семье царит уважение друг к другу. На самом же деле это было так во всех отношениях, кроме секса. Жена ждала от мужа нежности и ласки, но об этом никогда с ним не говорила. Думала, что муж должен догадаться об этом сам. Однако так не произошло. Все время чувствуя себя обделенным любовью со стороны жены, на 13-м году супружеской жизни он встретил женщину, которая, по его словам, ответила на его любовь взаимностью. Семья стала распадаться. Муж любил свою жену, однако, зная ее твердый характер и предчувствуя, что развод неизбежен, пытался себя подстраховать и оплодотворил жену. Это не помогло, так как она прервала беременность. Надежды мужа на то, что с появлением второго ребенка жена его не оставит, рухнули. После развода и прерывания беременности жизнедеятельность душ и органов тела бывшей жены сильно пострадали, так как появились огромные биоэнергетические ямы в половой системе, в системах обмена веществ, что подорвало иммунную систему. Ненависть к бывшему мужу за обман вызвала большую агрессию – 2М, которая через душу начала просачиваться в дух. В таких случаях душа перестраивает деятельность головного мозга в направлении агрессии, и мозг начинает вырабатывать в организме агрессивные раковые клетки. Появилась огромная агрессия в половых органах и легких, а также других органах – поджелудочная железа, печень. И женщина заболела раком молочной железы, который скоро распространился на легкие. Меня пригласили на консультацию, когда рак правой груди был в 4-й стадии, а легкие были охвачены метастазами, плевритом. Во время первого моего визита женщина не поняла моих мыслей и слов, так как постоянно думала только о своей болезни. Врачи отказались от дальнейшего лечения, мотивируя тем, что было слишком поздно. Тогда по просьбе знакомых ее стала лечить одна врач из онкологической больницы. была применена химиотерапия, однако не полностью, так как больная от нее отказалась. Перед каждой процедурой она испытывала огромное волнение. Всем своим телом и душой она не хотела этих процедур, так как после них ей было очень тяжело. Спустя 3 месяца после моего первого посещения женщина сама позвонила мне и попросила о помощи. Как выяснилось позже, сделать это ее уговорила подруга, которая видела, что положение безнадежно. Когда я приехал, то сразу понял, что молодая женщина уже только гостья в этом мире. Мы беседовали почти 2 часа. За это время уменьшился отек лица, на щеках проступил слабый румянец, однако в глазах была безнадежность. Женщина жила неподалеку, поэтому я старался заходить к ней каждый день. Все это время я наблюдал за изменениями, стараясь, насколько возможно, восстановить поврежденные структуры души. Наша упорная совместная работа принесла ощутимые результаты. Восстановились структуры души, улучшилось и физическое состояние. В легких больше не скапливалась жидкость, женщина стала ходить, ее посиневшие ногти снова обрели розовый цвет. На лицах друзей и знакомых появились проблески надежды на то, что она поправится. На самом деле ситуация все время была нестабильной. Больную иногда мучили приступы отчаяния до крайностей, что одна грудь больше другой, что, поправившись, она не может надевать свои любимые вещи, переживала, что не может выйти на улицу, спрашивала, когда все это кончится и тому подобное. Иногда она так нервничала, что хотела скорее умереть. Приступы отчаяния, естественно, сопровождались ухудшением здоровья. При встречах и разговорах структуры души восстанавливались только временно, так как настроение больной постоянно менялось. Улучшение состояния физического тела наступало только тогда, когда душевное равновесие сохранялось в течение нескольких дней. А это было очень редко. Плохое настроение и время работали не на нее, поэтому здоровье ухудшалось. Правда, женщина не ощущала боли. За 2 часа до смерти врачи скорой помощи не поверили, что она не употребляла никаких болеутоляющих лекарств. Они говорили, что это невозможно, что ухаживающие за женщиной люди просто не говорят правду. Человеку дана всего 1 жизнь, которую надо прожить в любви, супружеском согласии и не доказывая свое мнение, мнимое превосходство, непонимание или свои амбиции. Нормальные взаимоотношения и счастливая семья возможны только тогда, когда оба супруга стремятся к взаимной гармонии. Жизнь – это не игра в карты, когда проигравший может перемешать колоду и раздать карты по новой. Разум дан человеку не для того, чтобы он уродовал жизнь, а для того, чтобы он пополнял гармонию мироздания через любовь, добро, благородство и красоту. Позвонила женщина и попросила о помощи. 3 недели назад пропал ее сын. Я провел диагностику ситуации и сказал ей, чтобы она не волновалась, так как ее сын жив, здоров и даже не грустит, правда, в легком подпитии. Я посоветовал ей позаботиться о себе, так как ее здоровье очень расшатано, а ее нервные срывы создают напряжение для всей семьи. Женщина согласилась со мной и сказала, что она инвалид 2-й группы. Я предложил ей прочитать еще незаконченную книгу. Через некоторое время я зашел к ней забрать свою рукопись. Женщина мне рассказала, что свою жизнь она прожила не так, как ей разъяснял, а совсем наоборот, выступая в роли диктатора для семьи. Ее диктат и необоснованные истеричные упреки стали невыносимыми для мужа и сына. Ее муж строит дом, оборудовал в нем комнату и переселился туда. Домой он заходит редко, только тогда, когда ему чего-нибудь нужно. Вся лавина ее эмоций обрушилась на сына, который работал и учился в университете. Сначала он забросил учебу, затем работу, а потом вообще ушел из дома. Прочитав книгу, женщина наконец поняла свои ошибки, которые явились причиной создавшегося положения. Я дал ей несколько советов и уехал. Через 2 недели женщина мне сообщила, что сын нашелся, он решил жить отдельно, но адреса пока не оставил, сказав, что еще не время и что навестить его можно будет только позднее, когда он обустроится на новом месте. Женщина позвонила еще раз через несколько месяцев. Она искренне благодарила меня за то, что я укрепил ее веру и сообщила, что положение в корне поменялось. Отношения с сыном постепенно налаживаются, что ее очень радует. Сам сын с этой информацией не знакомился, но когда структуры духа и души его матери пришли в нормальное состояние, начали восстанавливаться его структуры. У юноши появилось желание жить самостоятельно и творчески. Он устроился на работу и возобновил занятия в университете. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что причины, почему бывают плохие дети и даже взрослые, часто кроются в их родителях. Не зная этого, родители часто разрушают не только свою жизнь, но и жизнь детей. Обескровленные жизненными невзгодами, из-за которых некоторые структуры духа и души оказались уничтоженными, родители часто неправильно осознают некоторые жизненные истины, однако пытаются диктовать их своим детям. Это отдаляет детей не только от родителей, но и от благородных целей жизненных истин, которые они сами себе поставили. Самый лучший выход из создавшейся ситуации – это высказать свою точку зрения, убеждения и дать анализ возможных последствий. Но право решения надо предоставить детям. Дети должны трезво оценивать ситуацию и не делать ошибок. Иными словами, учиться не на своих ошибках, а на ошибках людей, которые обладают определенными жизненным опытом. Надо помнить о том, что позднее, пусть и искреннее раскаяние не сможет вернуть погибшего ребенка, вылечить инвалида от рождения, восстановить ампутированную конечность, вернуть утраченную любовь и семейное счастье. Председатель сельсовета получил указание свыше – убрать крест, стоящий возле дороги. После долгих раздумий и нареканий начальства за бездействие он решился выполнить указание и, взяв бутылку, отправился к одному знакомому за советом. Зайдя в дом, он увидел своего знакомого, беседующим за рюмочкой со своим соседом. Дорогого гостя усадили за стол, и все трое продолжили застолье. Председатель рассказал о проблеме. Все трое начали обсуждать, как убрать крест. Хозяин дома, самый молодой по возрасту, импульсивный по характеру человек, был уже порядком пьян и предложил приступить к работе немедленно. Была ночь, но трое мужчин, взяв в руки пилу, поспешили к кресту и выполнили указания начальства. Вернулись назад, выпили еще и разошлись. Наутро все трое чувствовали себя очень неловко, особенно самый молодой хозяин дома и председатель. Нервное напряжение у мужчин росло с каждым днем. Оно стало довольно сильным и таким держалось полгода. Однако потом постепенно ослабло, ибо плохой поступок забылся. Правда, вспомнив акцию, неприятные внутренние ощущения временно возобновлялись. Однако здоровье обоих мужчин стало ухудшаться. Росло внутреннее напряжение, жизнь превратилась в сущее мучение. Молодой мужчина спустя несколько месяцев серьезно заболел и прожил в муках еще полтора года. Председатель прожил 5 лет, которые были самыми тяжелыми в его жизни, так как спиленный крест давил на него и стоял поперед дороги. Самое ужасное в этой истории то, что эти люди ослабили структуры духа и души своих детей и более дальних потомков. Здоровье и судьбы их детей и внуков, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Восстановить это можно лишь путем возвращения креста и глубокого раскаяния перед Всевышним и окружающими людьми, которые осудили злодеев. Необходимость этого интуитивно почувствовали и дочери председателя, но им не доставало решимости и информации. После нашей встречи и беседы женщины решили исправить эту ошибку. Только от одной этой мысли их структуры духа и души начали светлеть. Хочу еще раз напомнить читателям, что нельзя осуждать этих людей, следует помочь им покаянием за их грехи. Иногда я предлагаю людям, узнавшим и усвоившим информацию, приведенную в этой книге, очистить организм при помощи пищевых добавок. После нормализации структур управления головным мозгом эти программы действуют эффективно, так как ускоряют процесс физического выздоровления. Если эти структуры не в порядке, то я программ не подбираю, поскольку их эффективность была бы незначительной. В самом лучшем случае она дала бы временное улучшение. Или эти добавки надо было бы применять постоянно. Проблема заключается в том, что пищевые добавки восстанавливают только функционирование органов, а не структуры управления, без которых у организма нет возможностей самоуправления и самообеспечения нужными микроэлементами, витаминами и другими необходимыми веществами. Обращаю внимание читателей на то, что при употреблении пищевых добавок физическое состояние человека улучшается, он ощущает прилив жизненных сил и получает дополнительную возможность грешить. Если его грехи увеличиваются, то происходит ухудшение всех структур управления, тем самым углубляются причины заболеваний и болезни прогрессируют. При отсутствии систем уничтожения состав программы пищевых добавок уменьшается, тем самым она становится дешевле, а конечный результат несравненно лучше. После лекции проверяю биоэнергетику одной женщины. Заметил нарушение системы первоначальных истоков жизни, функций поджелудочной железы и обмена веществ. Ее организм не мог полностью вывести шлаки. Засорение организма превышало 50% допустимого уровня. Материальное положение женщины было хорошим, поэтому она приняла мое предложение выводить шлаки при помощи пищевых добавок, обогащенных микроэлементами, аминокислотами, катализаторами и другим. Мы встретились с этой женщиной через месяц. Она чувствовала себя хорошо. С легким лукавством она сказала, что, слушая меня, во время диагностики думала, что от одного греха она никак не избавится, но в течение целого месяца этого не произошло. Вероятно, она не встречалась с любовником, подумал я. Спустя 2 месяца после этой встречи она позвонила и сказала, что здоровье ухудшилось. Проверив ее состояние, заметил, что она мучается из-за того самого греха, о котором упоминала. Я посоветовал ей не убиваться слишком сильно, так как человек, имеющий сильный уровень материализации мыслей, может быстро себя уничтожить. Через несколько недель я встретил родственницу этой женщины, которая сказала, что моя пациентка чувствует себя хорошо, что ей даже любовника не надо, так как любовником стал ее собственный муж. Я не могу решать любовные проблемы, так как это тонкий мир каждого человека, который не подвластен ни теориям, ни уму, им руководят только чувства. Из-за испытываемого чувства вины перед мужем, семьей, обществом и собой неверность не приносит ни полноценного счастья, ни здоровья. В то время взаимная любовь, которая не вызывает чувства вины, ненависти, ревности, осуждения посторонних, создает атмосферу истинного блаженства. Измена в период временного увлечения никогда не дает ощущения полноты счастья, так как разрушаются структуры связей между супругами и семьей. Это происходит из-за чувства вины, возникающего в процессе двуличного образа жизни, из-за своеобразного насилия над собой, а также страха, что тайна станет известна всем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во время диагностики женщина пожаловалась, что из-за недоразумений с руководством фирмы она поменяла работу. Ее очень интересовало, как будут обстоять ее дела на новой работе и как долго она там продержится. Я сказал ей, что успех будет зависеть от нее самой, а работать на новой работе она будет 7 месяцев. Как-то раз, проезжая мимо, я заехал к ней в гости, и она напомнила о моих прогнозах. Фирма банкротировала через 7 месяцев. Позднее эта женщина еще не раз обращалась ко мне по телефону за помощью и советом. Мои советы ей помогли. Поэтому информацию, содержащуюся в книге, она восприняла легко и использовала ее во многих жизненных ситуациях. Она рассказала, как однажды наблюдала за сыном, который играл в компьютерную игру. Мальчику не везло в игре, он нервничал, стучал по клавиатуре, после чего опять начинал все сначала и снова то же самое. Мать разъясняла ему, что злость мешает человеку сосредоточиться, поэтому надо успокоиться и начать снова. Сын послушался и игру выиграл. Разочарование и агрессия отнюдь не помощники, а первые спутники неудач. И не только в играх, но и относительно всей жизни человека. Одна женщина попросила меня посмотреть за ходом биоэнергетических изменений у ее дочери, страдающей церебральным параличом. Первое изменение произошло спустя 2 месяца после оплодотворения. Муж женщины вместе с другом заготавливал дрова на зиму. За ужином они изрядно выпили. У него случился приступ ревности, в результате чего он поднял руку на жену. Она не только испугалась агрессии мужа, но и почувствовала разочарование в своей семейной жизни. До того времени нормальные биоэнергетические характеристики ее дочери, которые она в то время вынашивала, упали до критической отметки и остались на таком уровне до самого конца беременности. Девочка родилась со слабыми структурами управления душой и головным мозгом. Однажды вечером пьяный супруг разбушевался и ударил свою жену, кормившую грудью 3-месячную дочку, сконцентрировав в этом ударе всю свою злость. Последствий долго ждать не пришлось. Наутро мать заметила, что тело дочки стало дряблым, ее ножки не двигались, а сама девочка стала очень раздражительной. Усилия, предпринятые врачами, результата не дали. Ребенка возили куда только могли, но улучшения были очень незначительными. Девочка выросла, сейчас ей 18 лет. Она вынуждена жить жизнью инвалида, чего можно было избежать, если бы ее отец знал о последствиях своего поведения и в жизни вел себя иначе. Мать могла бы восстановить поврежденные структуры души и головного мозга дочери через покаяние в своих грехах и грехах мужа, но просто по незнанию не делала этого, не оказала помощь своему ребенку, которого носила в утробе, и развитие девочки было осложнено. Врачи не могут вылечить лекарствами структуры души и головного мозга, поэтому и результата быть не могло. Беседуя с одной женщиной, в подтверждение моих выводов, она рассказала историю своей жизни. Ее муж начал попивать, мотивируя это неприятностями на работе. Жена начала по этому поводу выражать неудовольствие, что впоследствии вылилось в злобу и взаимные ссоры. Злость в женщине все нарастала, а муж все сильнее пил. Жизнь стала невыносимой, и женщина стала искать выход из создавшейся ситуации. Одни знакомые советовали развестись, другие – терпеть. Выслушав многочисленные советы, она сама для себя сделала выбор. Решив, что злостью ничего не добьется, она, наконец, простила мужа и стала принимать его таким, какой он был. Стала заботиться о нем, сопереживать ему, делиться с ним своими проблемами и достижениями. Радовалась, когда муж возвращался домой, а если он был при этом трезв, то вдвойне. К ее удивлению, муж изменился без всяких настойчивых просьб. Он перестал пить, изменились их взаимоотношения. Правда, алкоголь, разочарование и бывшие раздоры отразились на состоянии его здоровья. Позвонила женщина и попросила просмотреть ее сына, который ушел из дому в неизвестном направлении, пребывая в сильном нервном возбуждении. Она предчувствовала что-то нехорошее. Я посмотрел его нервное напряжение, оно превышало допустимый уровень в 3,5 раза. Установил потенциальный размер греха, из-за которого это напряжение возникло, и попросил прощения для юноши и всех виновников ситуации. Через полчаса сын вернулся. На расспросы матери он ответил, что был в отчаянии и хотел покончить с собой. По этой причине и вышел из дома. Спустя некоторое время его настроение улучшилось, исчезло желание самоубийства, и он вернулся. Прошло более года, но желание покончить с собой больше не возникало. У меня на приеме женщина. Ее очень интересует живущий в Англии сын. Провожая его за границу, она ему сказала: «Если будешь воровать, я тебя прокляну». Оказывается, юноша страдал этим, живя в Литве. В Англии он долгое время не мог найти работу. Дожился до того, что не на что было купить поесть. Однако воспользоваться опытом воришки ему мешали слова матери. В самом начале ему пришлось убирать туалет, и потом дела стали постепенно улучшаться, стали появляться другие предложения, а через 3 месяца он нашел приличную работу на стройке. Темные структуры не склонили юношу в свою сторону, хотя создавали все условия, чтобы юноша опять вернулся в ряды воров. Молитвы матери, а позже и истина, почерпнутая из прочитанной книги, создали сильную защиту в виде света. Характеристики матери и сына очень улучшились после того, как она прочла эту книгу. Моей помощи практически не потребовалось. Мать выслала книгу и сыну. 17-летний юноша и его 27-летний Шурин работали в одной фирме. Утром, когда они ехали на работу, 3 раза в течение месяца подрались с людьми на автобусной остановке. Мужчины и сами не понимали, почему они злились на некоторых пассажиров. Злость нарастала без слов, после чего из-за ерунды вспыхивала ссора, которая заканчивалась дракой. Их агрессивные структуры вступали в взаимодействие с аналогичной агрессией других пассажиров. На юношу часто нападают при возвращении домой в своем городе. Это случается и в отъезде. Во время службы в армии он испытывал немало случаев насилия и унижения. Любопытно, что юноша не сделал из этого никаких полезных для себя выводов и сам испытывает сильную агрессивность в отношении инвалидов. Иногда он ее даже проявляет, получая при этом удовольствие. Диагностика выявила истинные причины этой особенности характера. Юноша унаследовал от своих предков сильную агрессивность, посредством которой провоцируют агрессию агрессивных людей, даже если никто не произносит ни слова. Юноша и сам агрессивно реагирует на внутренне агрессивных людей. Относительно тех и других, злоба и ненависть – унаследованные черты характера. Чаще всего они возникают еще при развитии ребенка в утробе, когда из-за агрессивного или неподобающего поведения супруга, из-за испуга беременности у одного из супругов, и особенно когда это происходит у обоих супругов, из-за отца ребенка, который совершил половой акт с другими женщинами, включая мастурбационные, когда мужчина, мастурбируя, думает о любовнице, из-за стрессов, вызывающих агрессию, разочарование и другие переживания родителей. Человек должен серьезно задуматься, если без основания испытывает чувство злости к незнакомому человеку, даже не успев вступить с ним в контакт. Это проявление сильной наследственной агрессии, которые в будущем могут усиливаться из-за нервных заболеваний. Врачи лечат нервные болезни, а наследственную агрессию – нет. Здесь только один выход – раскаяться за грехи отцов и предков. Одна женщина дохаживала последние дни беременности. Ее муж работал в другом городе и на выходные должен был приехать домой. Он приехал, поел и сразу же уехал к родственникам по делам. Жена боялась остаться одна, ей сразу стало страшно, ее охватило отчаяние, она стала осуждать своего мужа, примешивая к осуждению чувство ненависти. Эта ситуация очень повредила ребенку. Он родился внешне здоровым, но с нарушенными структурами управления душой и головным мозгом, что очень скоро стало сказываться на его здоровье. В ребенке росло чувство агрессии, ослабевало мышление. Он стал злым, плохо соображал, поэтому его отдали в специальную школу, где он так и не прижился из-за своей агрессивности. При восстановлении структур управления положение стало улучшаться, но если бы через покаяние все было приведено в порядок вовремя, не было бы потерянных 9 лет. Раз мне позвонила женщина и попросила помочь своей матери, которая без одежды в разных ботинках вышла из дому и как в воду канула. Я срочно просмотрел характеристики женщины. Они были неутешительными. Нервное напряжение, агрессия и разочарование были неуправляемыми. Просмотрел поле грехов и попросил прощения для нее всех виноватых, пострадавших, их родителей, дедушек и бабушек, а также их предков. Характеристики нормализовались, и мать вскоре вернулась домой. Через 2 месяца эта женщина позвонила снова, потому что агрессивность матери усилилась, с ней просто невозможно стало договориться. Особенно она злится на своего мужа, отца женщины. Пришлось просмотреть биоэнергетические характеристики всех членов семьи, ее мужа и дочерей. Оказалось, что все, без исключения, унаследовали повышенную злобность, которая вступает во взаимодействие между всеми членами семьи, в результате чего страдает самый восприимчивый и слабонервный человек – мать. Не зная, что делать с этими отрицательными эмоциями, она накапливает их в себе. Когда накопление злобы становится больше, возникает огромное нервное напряжение, и биоэнергетика, управляющая нервной системой и головным мозгом, становится отрицательной, то есть возникает нервное заболевание. При восстановлении структур управления духом, душой, головным мозгом нервное напряжение ослабевает, и когда человек и вся его семья в будущем понимают истинную причину такого состояния и ее устраняют, положение в корне меняется. Когда такого понимания нет и не делаются соответствующие выводы, нервное напряжение матери постепенно нарастает, и она снова становится неуправляемой, что и произошло в данном конкретном случае. Пришлось всем оказать помощь и разъяснить, как жить дальше. Через 4 года после лекции ко мне подошла женщина и искренне поблагодарила меня за оказанную помощь. В семье царит мир и согласие. Мне позвонила женщина, которая прослушала мою лекцию и прочла первое издание этой книги. Она попросила помочь ее 14-летней крестнице. При этом она предупредила, что ни мать, ни девочка книгу не читали. Обычно я не провожу диагностику людей, которые не прочли мою книгу. Но девочка находилась в больнице, поэтому я срочно взялся за полную диагностику состояния ее здоровья. Провел диагностику. После оплодотворения девочка обладала прекрасным здоровьем и счастливой судьбой. Однако уже через 2,5 недели произошел испуг беременности, и структуры зародыша претерпели существенные изменения. Девочка стала агрессивной, восприимчивой, склонной к разочарованиям. При рождении ей был нанесен еще один, хоть и слабый, удар со стороны отца, так как тот ждал рождения сына. Из-за повышенной чувствительности, агрессивности и разочарования ей пришлось пережить немало негативных эмоций. Эти отрицательные импульсы постепенно накапливались, изменяя биоэнергетику структур управления душой и головным мозгом, что впоследствии вылилось в болезнь, злокачественное поражение селезенки и костного мозга. После сильного нервного стресса и разочарования в жизни ее иммунная система была сильно ослаблена, что дало возможность беспрепятственному развитию лейкоза. Пришлось проводить диагностику биоэнергетических структур души и головного мозга матери и умершего отца. У девочки еще были претензии к уже умершему отцу. После раскаяния положение изменилось. Но для того, чтобы эти изменения закрепились, я посоветовал прочитать книгу. Я контролировал ситуацию 2-3 раза в неделю. Уже через 2 недели здоровье заметно улучшилось. Поэтому в беседе с крестной матерью я поинтересовался, что показывают лабораторные анализы в больнице. Она позвонила мне на следующий день и сообщила, что положение заметно улучшилось. Но врач велел искать донора костного мозга. Я успокоил женщину, сказав, что если так все пойдет и дальше, никакого донора не потребуется. Пару раз я разговаривал по телефону с самой девочкой, разъяснил ей, какой вред ей приносит накапливание злобы и разочарования, и посоветовал ей, как себя вести. Через 2 недели ее выписали из больницы, и лечение продолжалось в домашних условиях при периодических осмотрах. По результатам анализа крови можно было сделать вывод, что девочка выздоравливает. Вскоре мама опять позвонила. Число лейкоцитов в крови дочери достигло 60. В норме бывает 4-9. Я срочно просмотрел ситуацию и удивился тому, что причина заключается в матери, которая опять впала в депрессию. Поговорил с ней снова, и лейкоциты скоро пришли в норму. Мы встретились с девочкой для беседы, и я спросил ее, знает ли она свой точный диагноз. Оказывается, мама ей об этом сообщила, когда критический момент был уже позади. Я разъяснил ей основные причины возникновения заболевания, рассказал, как себя вести, Еще раз акцентировал, какой вред людям наносят неурядицы, взаимное непонимание и злоба, сказал, что все будет теперь зависеть от четкого понимания этого вопроса и практического применения полученных знаний на практике, особенно в течение первых 2 лет. Предупредил, что в будущем, когда она подрастет, испуг беременности и аборт могли бы вызвать рецидив болезни. Поэтому надо всегда быть очень осторожной и жить по 10 Божьим заповедям. Молитвы и покаяния должны идти от чистого сердца, при душевном спокойствии, без испуга, фанатизма, осуждения себя и других. Прошло уже 3 года, девочка выздоровела. Хотел бы обратить внимание читателя, который не углубился в ситуацию, что здоровье верхних структур больного зависит не только от него самого, но в первую очередь от окружающих его людей. Самое лучшее лекарство – это душевное спокойствие их всех. В конце разговора девочка при поддержке родителей, детей и других людей робко попросила помочь маленькой девочке, которой было 2,5 года, и которую лечили в больнице от рака надпочечников. Врачи уже предупредили родителей, чтобы те готовились к похоронам. Я провел диагностику матери, отца и самой девочки. Причина заболевания лежала в ошибках родителей. Попросил отпущения грехов, и положение в структурах управления изменилось в корне. Но возможность восстановления надпочечников была очень мала, так как мои измерения показали, что болезнь на 75% перешла за критическую отметку смерти. Вся надежда была только на выживаемость детского организма. Иногда она совершает чудеса. В одной семье выросли 3 сына и 1 дочь. 2 старших сына обзавелись семьями и жили отдельно. Самый младший служил в армии, а дочь училась в университете. В доме остались только родители. Муж в очередной раз нашел новую любовницу, и женщина почувствовала себя одинокой, никому не нужной. Все чаще ее посещали мысли о самоубийстве, и женщина уже готова была покончить с собой. Обдумывая, как это сделать, она решила в последний раз искренне помолиться. В костеле она чистосердечно покаялась за грехи, совершенные ею, в жизни простила всех виновников и даже мужа и его любовниц, попросила прощения у всех и благословения детям и вышла из костела, чтобы осуществить свой замысел. Выйдя на улицу, она вдруг почувствовала, как нужна своей дочери и сыну, который, вернувшись из армии, не получит материнского тепла и помощи в жизни». Потом вспомнила, что в ней нуждаются и другие дети, и внуки, которые приедут в дом и без материнского тепла и уюта будут чувствовать себя в нем чужими, так как отец будет уделять своим детям мало внимания, а новая жена, которая займет ее место, еще больше остудит семейный очаг. Женщина вернулась домой с совершенно новыми взглядами на жизнь. Больше подобные мысли никогда не приходили ей в голову. Ее муж тоже изменился. Новая любовница оказалась последней. Я заметил, что человек, впавший в отчаяние и другие негативные эмоции, создает вокруг себя сильное отрицательное поле, которое отталкивающе действует на окружающих, а особенно на близких этому человеку людей. Поэтому человек, пребывающий в отчаянии, должен осознать, как это можно быстрее, и, вооружившись духовной мудростью, должен справиться с отчаянием. Сама того не сознавая, упомянутая женщина покаялась и устранила причину отчаяния. Положение существенно изменилось. Один мужчина рассказал, что его жена все время упрекала его в неверности. Он старался возвращаться с работы вовремя, однако упреки не прекращались. О своей проблеме он рассказал своему другу. Тот посоветовал поинтересоваться поведением жены. Мужчина проследил за женой и убедился в том, что у нее был друг. Одна женщина жаловалась, что сотрудница обвинила ее в воровстве. Уже 2 раза вину за пропажу денег в коллективе свалили на нее. Из-за этого отношения с сотрудниками стали постоянно натянутыми. Работа женщине нравится, поэтому она не хочет увольняться. Я посоветовал ей обратиться в полицию. Профессионалы нашли настоящего виновника. Были использованы помеченные банкноты, и спустя час после их исчезновения был установлен вор. Им оказалась та сотрудница, которая обвиняла женщину в воровстве. Все сотрудники осудили ее не только как воровку, но и как самого зловредного человека, которому не только нельзя доверять, но которого надо избегать. Никто не знает, что она может выкинуть под личиной добродетели. В то время, когда я служил в армии, у одного солдата пропали деньги. Друг, чья кровать стояла рядом, сочувствуя горю, угощал парня конфетами. Вскоре стало известно, что конфеты были куплены за украденные деньги. Пришлось пережить и солдатский суд. Во время суда были установлены и сообщники. Один мужчина рассказал, что они вдвоем с братом наняли квадратных парней для выявления вора и его воспитания. Парни перестарались и убили того человека. Мужчина со своим братом почти год живет с чувством вины и в постоянном нервном напряжении, осуждая себя. В течение этого времени у обоих резко ухудшилось здоровье. Пришлось не раз встречаться и выяснять ситуацию, пока положение не стабилизировалось. Женщина обвинила соседа в воровстве и рассказала об этом своей деревне. Хотя этот человек отрицал свою вину, соседи стали перешептываться и избегать его. Человек не выдержал и уехал. Через год выяснилось, что деньги украл сын этой женщины. Когда это стало известно, соседи стали осуждать женщину. Поэтому никогда не надо бросаться грязью. В цель можно не попасть, а руки будут грязными. Это, к сожалению, не единичные случаи. Многие люди осознают негативные стороны своей личности и часто их скрывают. Но из-за этой грязи внутри них эти люди осуждают других. В народе есть такая поговорка: «Чем сам пахнет, тем и других пачкает». Как-то рано утром мне позвонил мужчина. На телефонный звонок ответила моя жена, так как я на улице делал зарядку. Не найдя меня, мужчина тяжело вздохнул. «Может быть, как-нибудь выдержу». Через некоторое время он снова позвонил и сказал, что от неожиданно возникшей головной боли у него просто раскалывается голова. Он попросил меня помочь избавиться от этой боли, так как таблетки не помогали. Мужчина этот был очень начитан, он прочитал много понравившейся ему эзотерической литературы, прочитал и мою книгу. Часто медитируя, он пользовался описанными в литературе методами. На этот раз при медитации он просто онемел от боли. При диагностике выяснилась сильная агрессия в области головы. Перед медитацией этой агрессии не было. Я попросил мужчину рассказать о ходе медитации. Вначале были искренние слова благодарности и позитивные мысли. Структуры души просветлели. После этого шли мысли, очищающие от плохого, направленные в центр Земли. Но центр Земли все это зло, посланное ему, сконцентрировал и молниеносно отправил назад. Удар был такой сильный, что он оказал воздействие на нервные клетки, и в части головного мозга возникли спазмы. Произошло что-то похожее на приступ эпилепсии или ишемический инсульт, когда часть головного мозга не получает полноценного питания, поэтому у человека бывают судороги и возникает сильная головная боль. Чем дольше длятся спазмы, тем медленнее восстанавливается здоровье. Так случилось и с этим мужчиной. После диагностики и после выявления ошибки головная боль стала быстро утихать, но здоровье пришло в норму только через несколько часов. Позднее я спросил, не забудет ли он информацию о последствиях выброса негативной энергии, негативов во Вселенную, представленную в главе «Встреча с филиппинским хилером Алексом Орбитом». Ведь человеку дана возможность посредством раскаяния самому уничтожить продукт своих грехов, поэтому его не надо потопить, прятать в землю и тому подобное. Этот способ не только вредный, но и очень полезный, так как человек перестает быть источником плохой энергии. В противном случае он становится птицей, которая засоряет свое гнездо. А Вселенная не любит, когда ее пачкают. Жена поинтересовалась, что случилось с этим мужчиной. Когда ей вкратце объяснил, она удивилась. «Не знаю, что творится с этими людьми». Начитались книг. Потом одни живые стремятся к Богу на небеса, другие – в царство сатаны, а третьи стараются свое плохое и весь мусор жизни свалить в недра матушки земли. Они лезут в какие-то мозговые центры Вселенной и там ищут то, чего не потеряли. Другие же неустанно атакуют Бога, прося его удовлетворить накопившиеся желания, которые по своей сути годны лишь для царства сатаны. Осталось лишь одобрить ее мысли и представить их читателям для осмысления. Женщина, позвонившая по телефону, попросила меня срочно принять ее, так как у нее случилась большая беда. Очень серьезно заболел ее сын. Врач видит только один выход – пересадку костного мозга. Я поинтересовался, читала ли она и ее 20-летний сын мою книгу. Они книгу не читали, а обратились ко мне, потому что им посоветовали их друзья. Я попросил, чтобы книгу как можно быстрее прочитала она сама, сын и отец юноши. Я объяснил ей, что самый лучший врач, который может вылечить онкологическое заболевание, это сам и ее сын. Дедушки, бабушки, родители и сам сын должны исправить свои ошибки и грехи, так как из-за них были повреждены структуры души юноши, что и явилось причиной заболевания. Через полторы недели мать с сыном пришли ко мне на консультацию. Изменения, которые произошли после прочтения книги, были ошеломляющими. Онкологическая напряженность уменьшилась с 70 до 30%. Хочу напомнить читателям, что злокачественное онкологическое заболевание возникает, когда онкологическое напряжение превышает 50%. Я помог уменьшить это напряжение до 2% и объяснил, что только внутреннее душевное спокойствие человека является самым действенным средством от онкологического заболевания. Спустя еще 2 месяца юноша позвонил мне снова, желая проверить состояние своего здоровья. После диагностики стало ясно, что онкологическая напряженность в течение этого периода сохранялась на уровне 2-3%, а здоровье более чем вдвое стало лучше. Это очень хорошие показатели. Я поздравил человека с такой победой и пожелал держаться так и дальше. Юноша рассказывал, что врачи сами этому очень удивлялись. Они 2 раза проводили исследования и сказали, что в их практике это первый случай, когда такой больной стал поправляться ни с того, ни с сего. Я посоветовал ему подарить врачам мою книгу и объяснить, что самый лучший помощник себе – это человек-пациент, когда он правильно понимает причины возникновения своей болезни и может изменить свое отношение к окружающему миру и самого себя. Таким образом, когда человек перестает накапливать в себе и излучать на окружающий нас мир злобу, обиды, разочарования и другие негативные эмоции, когда он способен увидеть в себе хорошее и красоту, когда он сам вливается в ряды создателей красоты и добра, тогда в теле такого человека просто не остается места раковым заболеваниям. Спустя 1,5 года юноша позвонил снова. Его показатели значительно ухудшились. Диагностика показала, что причина не в нем, а в его матери. Матерью овладело чувство беспокойства и глубокого разочарования относительно будущего ее сына. Я попросил юношу, чтобы мне позвонила его мама. На вопрос, почему своей тоской ты хоронишь сына, она ответила: «Как же мне не переживать, если он такой молодой и болен неизлечимыми заболеваниями? Ведь я его мать». Я объяснил женщине, что, переживая, она лишь стимулирует развитие болезни. Так в душу сына от нее передаются все отрицательные эмоции. Питание для ракового заболевания. Я посоветовал ей жить по-другому. Каждый раз, вспоминая сына, изучать свет исцеляющего материнского благословения. Смотр правую сторону рисунка 1. Прошло 3 года, рака костного мозга как не бывало. Исцеляющая духовная помощь окружающих и особенно родителей является не только нужной, но и обязательной. Ее можно передать с помощью светлых мыслей, а мысли особенно действенны во время молитвы. Спустя какое-то время после разговора с молодым человеком в конце мая 2002 года я ехал в Каунас. Моей попутчицей была журналистка, и она рассказала, что в газете «Литувос Жиньос» «Литовские новости, известия» по-русски, примечание переводчика, она прочитала, что согласно многолетней статистике в Литве в 2001 году случаи заболевания раковыми болезнями было меньше, чем ожидалось. Врачи этому очень удивлялись, проверили свои расчеты, однако статистические данные не изменились. Позже я сам видел эту статистику. Не заболело около 500 человек. Надеюсь, что в решении данной проблемы какую-то роль сыграли мои книги. Я поинтересовался, сколько людей прочитали мои книги. Оказалось, более 330 тысяч. Это вполне может быть, так как книги передаются из рук в руки. Видимо, немаленькая часть читателей поняла причины возникновения этого заболевания и, без сомнения, старалась их в большей или меньшей степени устранить. Кроме того, мои книги чаще всего читают те люди, которые болеют тяжелыми заболеваниями или у которых есть много других проблем. Во время моих встреч выяснилось, что люди, прочитав книгу один раз, более не углубляются в сознание описанных жизненных ошибок. Не углубляясь в сознание описанных ошибок и забывая о прочитанном, люди часто повторяют те же самые ошибки, тем самым возвращая назад те же самые болезни».